Глава 16. Последняя страница. Это было ощущение, пришедшее из далекого детства и много лет служившее для него едва ли не окончательным воплощением счастья. Теплое меховое одеяло по обнаженному телу. Волкодав лежал на широкой лавке в доме вороха, вдыхал мирные запахи выделанных кож и стрепни. Полухо слушал приглушенные голоса домочадцев, и открывать глаза ему совсем не хотелось. Жалеть было не о чем. Мечтать, в общем, тоже. Поэтому не очень хотелось и думать. Наверняка у него еще оставались дела на этой земле, раз уж боги с таким упорством выводили его живым изо всех передряг. Но об этом он тоже поразмыслит как-нибудь после. Пока он просто наслаждался покоем, как раненое животное, которое надеется выздороветь, если дадут отлежаться. А достанется умереть, оно и не заметит, что умерло. Просто впереди вдруг зашумит гостеприимная крона вечного древа, а в небе сделается возможно разглядеть солнечную колесницу. И, наконец, из густой травы навстречу поднимется старый зверь и затеет беседу, велит держать ответ за прожитую жизнь. Ладонь, прикоснувшаяся ко лбу, вернула волкодава к действительности. Его принесли в дом в таком состоянии, что он даже не смог воспротивиться, когда Нелит принялась лечить его волшебством. Наука Тилорна верно пошла ей впрок. Сияние, исходившее от ее рук, в этот раз заметили уже все. Тем не менее, девушка страшно боялась, как бы у него не началась лихорадка и без конца подходила потрогать лоб. Это мешало заснуть. Но волкодав не возражал. До убийства людоеда он запрещал себе даже думать о женщинах. Теперь у него была мечта, и он надеялся, что она когда-нибудь осуществится. Он открыл глаза и улыбнулся Нелит. Она обрадованно спросила. «Есть хочешь?» У нее дома признаком красоты считали дородство. Волкодав и без того жилистый вернулся с границ Велимора, осунувшимся так, что жалко было смотреть. «Если только с ложечки кормить не начнешь!» Проворчал он и потянул к себе штаны, чтобы надеть их под одеялом. Он вообще редко отказывался поесть, а уж пренебрегать стряпней Нелит было бы совершенным грехом. «Ты бы полежал», — сказала она. Волкодав хмыкнул, окончательно стряхивая дрему. «Нашла больного. Ты лучше скажи, можете вы с Тилорном вылечить, если человек от раны ослеп? Один глаз ему выбили, а второй потом воспалился. В его правом плече покалывали, как будто зашивая что-то горячие иголочки. Наверное, это срастались кости. В былые времена он о сломанных костях забывал уже через месяц. «Там на берегу был один Сальвен», — сказала Нейлит. «Его вели под руки. Такой плечистый, красивый, светловолосый. Ты о нем?» Синие стеклянные бусы блестели у нее на груди. «О нем?» — кивнул волкодав. «Поможете? Уж больно парень хороший». С некоторых пор ему нравилось заводить с ней разговоры о лекарском деле и наблюдать, как на прекрасном лице проявлялось достоинство сосредоточения, а между бровями возникала складочка, говорившая о напряженной работе ума. Такие мгновения она напоминала ему жрицу, беседующую с божеством. Он видел подобное выражение у матери Киндарат. «Наверное», — подумалось ему, — «две женщины, старая и юная, прекрасно поладили бы. И Тилорн». Волкодав спустил ноги на пол и задумался, стоило ли обуваться. Босиком было холодновато, к вечеру выпал снег, снаружи зябко сквозило. Но попробуй потянуться за поршнями, и Нелит бросится помогать. А наклоняться самому было больно. Он выбрал меньшее из трех зол и поднялся с лавки, решившись идти на кухню босиком. Он втихомолку надеялся, что там, при печке, будет теплее. В это время, снаружи, в ворота грохнула кулаком тяжелая и нетерпеливая мужская рука. Щенок, успевший вырасти в толкового молодого пса, с лаем полетел через двор. Нелит очнулась от мысленных поисков Декши, испуганно оглянулась на волкодава и увидела у него в руке меч, вдетый в ножны. Стукнула входная дверь дома, к воротам побежал Эврих. Было слышно, как он спрашивал, кого еще нелегкая принесла посреди ночи. Волкодав вышел вслед за Арантом и встал в темноте у крыльца. Такой глухой час по гостям обычно не ходят. разве только за повитухой для роженицы. С другой стороны, воры редко стучат кулаками в ворота. Пальцы Вена привычно обняли рукоять. Случись, что первого вскочившего во двор он уж как-нибудь да уложит. «Открывай, Эврих, свои!» – долетел голос Авдики, и волкодав исполнился самых черных подозрений. Эврих поднял брус и вытащил его из ушек. Ворота раскрылись, и внутрь, ведя в поводу коней, вошли 5 человек. Волкодав обратил внимание, что коней было больше. В маленьком дворике сразу стало не повернуться. Потом Вен увидел подле Авдики знакомцев – Аптахара с Саталиком. Другие двое были совсем чужими, но немедленной беды ждать, похоже, не приходилось. «Чем обязаны, благородный сын Кунца?» Вежливо кланяясь, обратился Эврих к юному заложнику. Тот вместо ответа спросил: «Где волкодав?» «Я здесь», — негромко отозвался Вен, появляясь из темноты. «Здравствуй, Аталик. И вы, прежние соратники». «Милостью храмна!» Старательно глядя мимо волкодава, пробормотал Авдика. Его отец только угрюмо кивнул. Он тоже смотрел в сторону. Лошади пофыркивали, принюхиваясь в темноте. Из дому выпрыгнул мышь и полетел знакомиться. Аталик ткнул пальцем вслед пронесшемуся зверьку. «Здесь у нас кони. Забирай своих домашних, волкодав, и уезжай из города прямо сейчас». «А то что?» – спросил Эврих. «А то вам еще до утра красного петуха пустят», — скаля зубы прорычал Авдика. «Лучезаровы отроки сговорились». «Это слышала девочка-чернавка», — сказала Талик. «Я однажды прогнал Канаона, когда тот... Словом, она не стала бы меня обманывать. Их там порядочно, и они очень злы». Никто в доме вороха еще не ложился спать. Старый мастер уже стоял в дверях, опираясь на плечо внучка. Филорен стоял рядом. Он заметно окреп, волосы у него отросли и больше не выглядели неприлично короткими. До всех постепенно доходило, что им предлагают бросить выстраданный трудами и кровью заработанный домашний уют и бежать неизвестно куда, в ночь, в предзимнюю тьму, унося с собой, сколько руки захватят. «На воротах сейчас Бравлин с ребятами», по-прежнему не глядя в глаза волкодаву, буркнул Аптахар. «Выпустят». «Соседи!» Кашлянув невнятным от внезапно навалившегося несчастья голосом, проговорил ворох. «Кликнуть! Сполох бить! Люди помогут! Да и вы, стража!» «Мы стража!» — плюнув, передразнил Авдика. «Полгорода за ножички схватится. Нам это надо?» Волкодав задумчиво произнес. «Если им нужен один я...»
«Уж ты-то заткнись!»
Яптахар прибавил крепкое ругательство, впервые обратившись прямо к нему. «С кем Вен не поведется, одна беда от него, а прибытку в шидоблохе. Нужен ты им».
«Может, и нужен. Начать, чтоб было с кого. Я-то их поболее тебя знаю. Своего ума нет, хоть послушай, что умные люди советуют. Сказано, уносите задницы по добру, по здорову».
Голос его сорвался. Аптахар вдруг стремительно повернулся спиной и яростно высморкался в два пальца. Соседи у воруха вправду были надежные. Не дали ведь пропасть, когда они с внучком остались сиротами, утратив семью. И даже когда прибыло с голубем знаменитое письмо Лучезара, и по городу пополз слушок, будто пригретый мастером бродяга Вен продавал разбойникам госпожу, уличанские не поверили. И не допустили к дому возможных обидчиков. Благодарить их усобицей? Боем с дружинными? Волкодав не стал спрашивать, куда смотрит князь и почему боярин Крут не пресечет непотребство. На князя нынче свалилось слишком много всякого горя. Не диво, если затворился вдвоем смехом вина и не велел близко подходить к двери. Крут? Почем знать седобородому витязю, если из кромов правду изник десяток другой лучезаровых головорезов? А то и вовсе в крепости не ночевали. Не по носам же он их там пересчитывает. Теперь, когда больше нет лучезара, Крут несомненно управится с его молодцами. Но и это дело не на один день. Пока же вставать силой на силу? Пожалуй. У волкодава больно защемило сердце, когда нелядь начала бестолково метаться по дому, на глазах превращаясь из полной кроткого достоинства юной хозяйки в насмерть перепуганную девчонку. Она хваталась то за одно, то за другое, не понимая, что брать с собой в дорогу, чего не брать. Самым необходимым предметом ей показалась та самая ложка, покрытая блестящим металлом. Нелит подхватил ее на кухне и не выпускал из рук. Эврих, которому, видно, не раз приходилось откуда-то удирать, деловито сворачивал теплую одежду и одеяло. Он, оказывается, успел купить себе добротную кожаную сумку, и самым первым, что он сунул в нее, была связка пухлых, кое-где измаранных бурыми пятнами книг. Волкодав обратил внимание, что несчастье, казалось, придавило его не так жестоко, как остальных. Эврих словно бы собирался, покинув гостеприимный дом, перебраться под другой кров, не менее щедрый и теплый. Старый ворох трясущимися руками перекладывал в мастерской недоделанные колчаны и ножны и никак не мог сообразить, что же с ними делать. Притихший Зуйко ходил за дедом по пятам, а пес вертелся у всех под ногами и жалобно скулил. Самому волкодаву собирать было особенно нечего. Полупустой заплечный мешок, приехавший с ним на плоту, так и лежал еще неразобранным. Только одеться и... «Я тебе кольчугу привез», — сказал Аталик. Волкодав чуть не заметил в ответ, что за 3 месяца тот стал мужчиной. Но воздержался. С мужчиной надо разговаривать и поступать так, как это достойно его мужества. И все. Он кое-как просунул больную руку в кольчужный рукав и уже поверх брони притянул ее к телу. Кольчуга была сигванская, совсем не такая, какие ему нравились. Однако дареному коню, как известно, в зубы не смотрят. Волкодав пристегнул за спину меч и стал думать, куда же им податься, если Бравлин в самом деле выпустит их за ворота. И еще о том, кто кроме него сумеет совладать с его луком. Вот если бы был самострел... Люди Аталика привели с собой 2 коней. Нелит устроилась за спиной у Тилорна, Зуйко сел к деду. Дом, родной дом, непоправимо уходил в прошлое, словно пристань, покинутая кораблем. Еще вечером Нелит обещала сводить волкодава в погреб, показать ему, как деревянные полочки, которые он выглаживал летом, заполнились горшками и кадочками с припасами на зиму. Авдика пробежал по соседям, разбудил спавших и объяснил, что к чему. Сперва соседи возмущенно сулились встать на Лучезаровичи всем миром. Потом спрятать у себя вороха и остальных, пока все не уляжется. И, наконец, присмотреть за мастерской, оставшейся без хозяина. По мере того, как они осознавали, что дело иметь пришлось бы с дружинными, каждый из которых голыми руками играючи расшвырял бы 10 простых горожан с топорами и вилами, их решимость таяла, как снег у костра. Это тебе не с такими же уличанскими разбираться. Эти сожрут и косточек не оставят. Волкодав молча слушал растрепанных, полусонных мужчин и думал о том, что сам на их месте, наверное, вел бы себя иначе. Вероятно, он лег бы костьми, но злодеи сумели бы выжить достойных людей из города только через его труп, потому что уступить злу значит приумножить в мире неправду и еще больше отвратить от него светлых богов. Для чего вообще жить, если позволяешь, чтобы рядом с тобой обижали соседа? Всякий человек склонен с легкостью рассуждать, чтобы он предпринял на месте других. Волкодав это вполне понимал. Справедливость справедливостью, только много ли за нее навоюешь, если у тебя жена, пяток детей и старенькие родители? Не говоря уже про дом и хозяйство, дедами-прадедами нажитое. Тут подумаешь, прежде чем всерьез заступаться. Да еще за чужих, в общем, людей. Представить себя в подобном положении волкодав просто не брался. Ведя серка в поводу, он подошел к вороху и сказал: «Один убыток тебе от меня, мастер». Он бы не удивился и не обиделся, если бы тот разразился отчаянной бранью, а то вовсе слезами или попробовал огреть его костылем. Но старый сигван только выпрямился в седле. «Я о том сожалею, что 2 славных меча не в моих ножнах живут», ответил он волкодаву. «Тот, которым кунц Венитар из жадобы 2 сделал, и 2, которым ты Лучезару голову снял». Волкодав улыбнулся. «Устроимся где-нибудь. Сразу попрошу тебя к нему новые ножны сделать». Оба не имели ни малейшего представления, где доведется ночевать в следующий раз. У ворот в самом деле стоял со своими парнями старшина Бравлин. Кое-кого из молодцов волкодав помнил еще по лету. Бравлин был уже предупрежден. Он не стал ни о чем расспрашивать ни беглецов, ни пятерых провожатых. Бравлин кивнул своим. Дюжи и стражники подняли из массивных ушек тяжелый, мокрый от выпавшего снега брус и приоткрыли створку ворот. Бравлин всего один раз, и то мельком, посмотрел в глаза волкодаву. Наверное, ему было стыдно.
«Счастливо, Бравлин!» Проезжая ворота, сказал Вен. «Лучезаровичи, если поедут, мы их уже помурыжим», пообещал старшина. «А вынудят пропустить, уж как-нибудь не ту дорогу покажем».
Волкодав остановил серка, посмотрел на большак, и сердце у него упало. Может, Бравлин и сумеет подзадержать погоню, но вот со следа сбить ее не удастся. Вокруг лежал свежевыпавший снег. Внутри города, где на него отовсюду дышало теплом и месили ноги прохожих, почти все успело растаять. Здесь, на воле, во все стороны простиралась ровная пушистая пелена. Вот по такому снегу и загоняют охотники дичь, поднятую из логова. Волкодав оглянулся на ставший чужим город. Аптахар не сводил с него глаз, и глаза у старого воина подозрительно блестели. Авдика мрачно смотрел в землю.
«Легких дорог тебе, Аптахар!» — попрощался волкодав. «И тебе, Авдика!»
А Талику он по-сигвански отсалютовал мечом, выдернув его из ножен и поднеся к колбу рукоять. Юноша встрепенулся и торопливо ответил тем же.
«Еще встретимся, Вен!» — сказал Авдика.
Волкодаву некогда было раздумывать, что именно вкладывал молодой сигван в эти слова. То ли доброе пожелание, то ли угрозу. Ворота начали закрываться. Волкодав немало не сомневался, что отыскивать дорогу к спасению предоставят ему. Но как только сомкнулись половинки ворот, Эврих решительно тронул коня.
«Поехали, я знаю куда».
Волкодав, у которого на такие вещи память срабатывала мгновенно, сразу спросил.
«Ты летом, кажется, говорил, будто знаешь верное место».
Молодой Арранд уверенно кивнул.
«Да, это у Туманной скалы. Если мы поспеем туда, нас уже никто не достанет».
В это очень хотелось поверить. Однако Эврих, с него станется, мог вывести их действительно к надежному месту, а мог и к обыкновенной пещере, показавшейся ему надежным укрытием.
«А что там?» подозрительно спросил Вен, не торопясь пускать коня вскачь.
Эврих вздохнул, пожал плечами и просто ответил. «Там врата в мой мир».
«Как? Ты тоже?»
задохнулся Тилорн, а волкодав сейчас же припомнил слухи, ходившие о Туманной скале, и мнение волхвов, обнаруживших там силу, определенно не злую, скорее странную.
«Так», сказал он, «веди».
И когда кони уже пошли рысью, спросил,
«А почему ты думаешь, что нас там не достанут?»
Эврих улыбнулся с гордостью посвященного.
«Видишь ли», — объяснил он, подскакивая в седле в такт шагу коня, «врата пропускают не всякого. Вещественным своим обликом они напоминают туманное облачко, и человек недостойный просто выйдет с другой стороны, даже не заметив, что там было что-то, кроме простого тумана. Достойный же переступит границу и проникнет в наш мир».
Волкодав хмуро осведомился.
«У вас там что, святые живут?»
Эврих даже засмеялся.
«Нет, конечно. У нас все бывает, и драки, и покражи, и несчастная любовь. Но вот если ты вознамеришься взять свою девушку силой или прикончить соперника, я хочу сказать, если ты будешь внутренне готов, однажды ты просто заблудишься в двух шагах от дома и покинешь наш мир, сам того не заметив. Окажешься здесь».
Эврих подумал и добавил. «Или еще где похуже». Волкодав вдруг обиделся за свою землю, которую Эврих готов был объявить чуть не выгребной ямой, пристанищем негодяев, отвергнутых его миром. То есть дерьма здесь, конечно, хватало, но ведь и красоты, и добра.
«Ну да, Аранты тоже», увлеченно рассказывал между тем Эврих. «И сигваны, и кого только нет. Все племена. Наши ученые полагают, что в глубокой древности, когда люди меньше грешили, мир был единым. Потом боги Небесной горы разделили его, чтобы защитить праведных.
Жрецы богов-близнецов, по-моему, подозревали, откуда я родом. Я, правда, не понимаю, зачем им нужна была тайна врат. Они все равно не смогли бы пройти. Никто не может быть уверен заранее, что пройдет. Людям этого мира редко бывает свойственна безгреховная жизнь и чистота помыслов.
Выискался праведник, зло подумал волкодав и спросил.
Самого-то тебя пустят обратно? Может, ты тут у нас такого набрался? Молодой ученый запальчиво ответил.
Есть люди гораздо лучше меня, варвар, но я, по крайней мере, не творил зла и крови не проливал.
После этих слов воцарилось неловкое молчание. Потом Зуйко, прижимавшийся к спине деда, сдавленно всхлипнул.
«Дедушка, я тебя не слушался», — разобрал волкодав.
Нелит в отчаянии обернулась к Вену, и он подумал, холодея, какие грехи могли быть у подобного существа. Потом вспомнил веру ее народа. Нелит допустила, чтобы мужчины увидели ее наготу. Она одевалась в одежду мужчин. Она и теперь, ради бегства верхом, облачена была в шаровары. Волкодав вдруг люто обозлился и на этот хренов праведный мир, и на Эвриха, и на врата, неведомые стражи которых вот сейчас станут хладнокровно взвешивать, кому из беглецов спасаться, кому погибать под мечами лучезаровых молодцов. 3 года назад, морозной зимой в северном Нарлаке, их с матерью Киндарат не пустили в деревню переночевать. Как потом выяснилось, в деревне обитала секта поклонников бога огня. Эти люди самым похвальным образом желали быть чисты перед своим богом. Ну а кто мог поручиться, что 2 странников, среди ночи постучавшиеся в дверь, не вкушали в этот день рыбы? Вслух волкодав, конечно, не сказал ничего. Он-то понимал, что Эврих, рассуждая о достойных и недостойных, говорил в первую очередь о нем, перебившим в своей жизни немало врагов. И не то, чтобы кровь людей вроде Людоеда или Лучезара так уж тяготила его совесть. Просто было ясно, как божий день, что ему в добрый мир не стоит и соваться. Да, попробуй он подойти ко вратам, те, пожалуй, не пропустят и остальных, чтоб впредь разбирали, с кем связываться.
Ворох вдруг приосанился в седле. Седую бороду, которую волкодав когда-то сулился ему оборвать, развивал ночной ветер. Он сказал: «Вот что, грамотеи, забирайте девку и мальца и дуйте в эту Хёгову нору, где она там. А я свое прожил».
При бедре у него висел сигванский боевой нож чуть не в 3 пяди длиной. Страшное оружие. Если хорошо владеешь таким, не надо и меча. Волкодав, правда, ни разу не видел, чтобы старик с ним упражнялся. Ну да мало ли, чего он не видел. Он мысленно спросил себя: какие такие прегрешения могли быть у несчастного деда? А если что и водилось, неужто добрые дела еще не искупили грехов?
«Дедушка!» — взвыл Зуйко и так вцепился в плащ вороха, что отдирать пришлось бы с мясом.
Мышь, не любивший снега и холода, отсиживался у волкодава за пазухой. Ощутив напряжение между людьми, он выскочил наружу и с неистовым криком заметался над головами. Лошади остановились. Никто не рвался ехать вперед. Может, здесь в самом деле было полно грешников? Но друзей бросать ни один из них не привык.
«Да ну вас, в самом деле!» — плачущим голосом сказал Эврих. «Мне, что ли, с вами помирать оставаться?»
«А дурацкий вышел бы конец», — подумалось Вену. «После таких-то мытарств, после предательства родни, продавшей в рабство племянницу, после железной клетки в подвале у людоеда, после плена у жрецов и утраты сыновей, вот так бездарно погибнуть у стен города, решившего выкупить свой покой нашими головами. Уже завтра галератцы, наверное, приструнят Лучезаровичей. Но друг другу в глаза смотреть навряд ли возмогут. Только нам-то будет уже все равно. И Эврих, дурак, наплел неизвестно чего, а теперь из дурацкой же гордости вздумает оставаться с нами насмерть.
Вот что», решительно проговорил Тилорн. «Мы поедем искать врата все вместе, и вместе попробуем их пройти. Не отчаивайся, мастер Ворох, и внучка зря не пугай».
Старик пробормотал что-то в бороду и толкнул пятками коня.
«Будь что будет». А только и на месте торчать было совсем ни к чему.
Зуйко не выпускал дедова плаща и сидел, уткнувшись лицом ему в спину. Плечи мальчика вздрагивали.
«Господь мой, повелитель грозы», — мысленно взывал волкодав, «возможно ли, чтобы твоего заступничества оказался недостоин даже мальчишка? Огради этих людей, хозяин громов, а со мной поступи так, как я заслужил. Может, ты ради этого дня сохранил меня у препоны? Я готов, Господи, я готов».
Кони несли их дальше. Трусил возле копыт молодой пес, и Нейлит спрашивал Эвриха.
«Кто же решает, достоин человек или недостоин?»
Арант неохотно ответил. «Непросвещенные умы раньше усматривали там привратников, то ли младших богов, то ли могущественные светлые души. Теперь наши ученые всего чаще сравнивают врата с обыкновенной дверью или же со щелью в стене. Проникновение туда, по их мнению, определяется свойствами самого человека. Один человек, говорят они, проникнет в узкую щель без труда, другой застрянет». Волкодав сразу вспомнил страшный людоедов подвал и тайную дверь, за которой чуть не остались гнить его кости.
«Ученые расходятся во мнениях», — несколько воодушевившись, продолжал Эврих, «что именно определяет судьбу человека, подошедшего ко вратам. Большинство утверждает, что ширину, так сказать, щели следует признать для всех одинаковой. Но некоторые настаивают на том, будто боги небесной горы всякий раз творят особенный суд».
И вот тут-то волкодав наконец постиг смысл предупреждения, что не спаслала ему тогда весной хозяйка судеб. «Есть двери и двери», — понял Вен. «Да, вот теперь его земной путь поистине завершался. Место на свете, где можно выстроить дом, и мужчина, уходя из него, не станет бояться, что в его отсутствие дома грабят и спалят враги. Где красивая девушка, встретив в лесу незнакомого мужчину, безо всякого страха говорит ему «здравствуй». Где цветут яблони и зреет малина, где шумит вековой бор, а ледяные ручьи с хрустальным звоном сбегают со скал. И что за беда, если я этого никогда не увижу? Теперь я хоть знаю, что такое место есть. Есть страна, о которой издавна слагает легенды мой народ, и ее в самом деле могут достичь мудрые и справедливые, а раз так, то не жалко и помереть на пороге этой страны». Волкодав подъехал к Телорну и спросил его. «Чего добивался от тебя людоед?» Ученый, не ожидавший вопроса, промедлил на полмгновения дольше, чем следовало. Волкодав увидел в его глазах сомнение, стоит ли, мол, говорить. Вен хлопнул Телорного коня ладонью по крупу, проворчав.
«Обойдусь я и без твоих тайн».
«Я...» — пристыженно начал Телорн, волкодав перебил.
«Я сказал, обойдусь».
Еще накануне он, пожалуй, крепко обиделся бы на Телорна. Другое дело, накануне он не стал бы и спрашивать. Теперь он никакой обиды не почувствовал. Просто окончательно выяснил, что в этой двери не было скрытого механизма, который стоило бы ради него запустить, потому что Телорн, как и Эврих, считал его недостойным, и был прав, наверное. А впрочем, даже и это никакого значения уже не имело. Между тем мышь, вновь устроившийся поспать у него под меховым плащом, насторожился, вспорхнул, метнулся назад в сторону города, потом вернулся, повис над головой у серка и завизжал, трепеща в воздухе крыльями. Волкодав прислушался и спустя некоторое время услышал то же, что и чуткий зверек. Там далеко лаяли собаки, пущенные по их следу. След был отчетливо виден, ничего выискивать не приходилось, просто кто-то хотел, чтобы свора остановила беглецов, а получится, так и вывалила в снегу, чтобы не надо было спешить, гоняясь за дичью. Ворох снова потянулся к ножу.
«Мы прогоним собак», — подала голос Нейлит, — «и лошадей».
«Собаками», — непререкаемо заявил волкодав, — «займусь я. Скачите, я догоню». Они топтались на месте, слушая перекличку быстро приближавшейся своры.
«Сказал, скачите!» — рявкнул волкодав.
И так это у него получилось, что кони прижали уши и порскнули с места. Молодой пес задержался, было заглядывая Вену в глаза, но тоже ощутил приказ вожака и со всех ног помчался следом за лошадьми. Слушая свирепое, с подвывом гавканье, серко волновался и танцевал. Каменная уверенность седока все же заставила его постепенно успокоиться. Волкодав спешился и стал ждать. Довольно скоро он различил на мглистой равнине с десяток ярких двойных огоньков. Ночная темнота была прозрачна для его глаз, и он увидел за каждой парой огоньков плотную тень. Они подскакивали в разнобой, словно поплавки на волнах, и стремительно приближались. Поджарые, легконогие, страшные сальвенские волкодавы. Они вряд ли уступали венским свирепостью и быстротой, только были гораздо брехливей. Они и теперь заливались кровожадным бешеным лаем. Лютые твари, которым было все равно, кого рвать. Думать они не умели, за них обо всем подумали люди. Волкодав ждал, стоя молча и неподвижно. Псы наконец увидели его, и лай слился в какое-то надсадное стенание. Они готовы были выскочить из шкуры, только чтобы подоспеть к нему поскорее. Каждый рвался первым взлететь к его горлу, горящие глаза, облитые пеной клыки. Но потом... Их носы обоняли впереди человека, а при нем испуганного коня и летучего маленького зверька, сидевшего у человека на голове. Их глаза уверенно сообщали им о том же. Но вот рассудки, куцы и рассудки ищеек упрямо видели впереди великого вожака, неповиновение которому стало бы поистине несмываемым срамом для всего пёсьего рода. Свора начала в нерешительности замедлять бег. Потом вовсе остановилась. Собаки не понимали, как быть. На человека, даже вооруженного, они кинулись бы без раздумий. Но тот, что стоял теперь перед ними, каким-то непостижимым образом был еще и псом. И в его присутствии хотелось скулить и ползать на брюхе.
«Кошачье отродье!» — хлестнул стаю разящий гнев вожака. «Шелудивые облезлые шавки! Да как вы осмелились!»
Конечно, волкодав сказал им это без слов. Собаки услышали только оскорбительный рык, низкий, жуткий, зловещий, и безошибочно почувствовали за ним страшную силу. Все сомнения кончились. Предводитель стаи, здоровенный черный кобель с разорванными в драках ушами, припал на снег и униженно подполз к волкодаву на брюхе. Он чувствовал себя ничтожным щенком, готовым обмочиться от ужаса. Нагнувшись, Вен взял его за шкирку, приподнял над землей и хорошенько встряхнул. Кобель засучил лапами, тонко и жалобно моля о пощаде. Оттрепать его таким образом было под силу разве высшему существу. С этого момента свора была окончательно готова делать все, что не прикажет ей великий вожак. Захотив волкодав, он, наверное, мог бы бросить псов даже против преследователей, но он не захотел. Для собак это было бы крушением мира не меньшим, чем посягательство на вожака. Волкодав не стал обрекать на это четвероногую родню. Это было бы слишком жестоко. Люди между собой не поладили, людям и разбираться. Когда к месту их встречи добралась погоня, сальвены так и не поняли, куда запропастились собаки. На снегу не было крови, не было похоже, чтобы здесь шла борьба. Иные из Лучезаровичей на всякий случай схватились за обереги. Если верить следам, получалось, что человек и собаки стояли друг против друга и разговаривали. Потом человек, как ни в чем не бывало, сел на лошадь и поехал дальше. А свора, бросив погоню, устремилась в другую сторону, в ближний лес, и одним богам ведомо, куда дальше.
«Это Тилорн», — зарычал Канаон, возглавлявший погоню. «Давно пора было спалить колдуна».
«Спалим», — кивнул Плишка. «А над ведьмой сперва как следует позабавимся».
Более опытные в чтении следов, однако, заметили, что человек, говоривший с собаками, вроде берег правую руку.
«Вен?»
– удивился Плишка, а Канаон проворчал, начиная смутно догадываться.
«Может, не зря его волкодавом зовут?»
Отроки из числа ездивших в Велимор подтвердили, что собаки на Вена не лаяли никогда, даже очень злые и совсем незнакомые. Плишка со смехом пообещал Канаону.
«Если ты его и теперь на мечах не одолеешь, я так и быть тебе помогу».
В нескольких поприщах от них волкодав, действуя одной рукой и зубами, неторопливо и тщательно свивал петлю из ремешка, из того, на котором носил бусину. Этой петлей он привяжет к руке меч, когда настанет пора встретить погоню, распущенные волосы стегали его по плечам. У самой туманной скалы волкодав не бывал ни разу, но знал, что дорога туда ведет по самому берегу моря. Сперва она тянется вдоль узкой полоски песка между прибоем и глинистыми береговыми обрывами, потом начинает карабкаться в скалы. Там и летом-то было не очень просто проехать. А выпади снегу хоть немного побольше, туманная скала сделалась бы вовсе недоступна, по крайней мере для конных. Недавняя буря раскачала в море волну. Зыбь с грохотом вкатывалась на галечный пляж, и в узких местах шипящая пена смачивала копыта жеребца. Последний шторм пришел с северо-западной стороны. Тяжелые гряды волн мерно шествовали как раз туда, где скалистые берега залива тесно сдвигались, заканчиваясь тупиком у подножия туманной скалы. Даже против ветра был слышен далеко разносившийся гром. Волкодав невольно задумался, каково будет лезть наверх по обледенелой тропе, висевшей должно быть прямо над грохочущей преисподней, и сердце у него ёкнуло. Ладно все остальные, но вот старый ворох. Вен сильно подозревал, что двое целителей потихоньку трудились над хромотой старика, однако вне дома Сигван по-прежнему пользовался костылем. Волкодав очень надеялся, что его друзья одолели по крайней мере часть тропы, но увидел, что ошибся, и зло выругался в полголоса. Они ждали его у начала подъема, хотя он внятно велел им не ждать. Они бестолково сгрудились кучкой, держа коней под уздцы, и тревожно вглядывались в темноту. Что, интересно, они стали бы делать, если бы вместо волкодава из-за поворота берега на них вылетела погоня? Вен спешился и сразу коротко велел. «Вперед!»
«А что собаки?» — робко спросила Нейлит.
«Собаки», — проворчал он, — «убежали и не вернутся». Эврих, которому досталось ехать на бывшем лучезаровом вороном, восхищенно оглянулся. «Друг варвар, неужели ты умудрился запутать следы?» Огрызаться сейчас на варвара было бы уже полным ребячеством, но и тешить праздное любопытство Аранта волкодав не собирался. «Может, и умудрился», — буркнул он неприветливо. «Веди давай, праведник». У Эвриха вдруг задрожали губы. Он спросил, чуть не плача. «Ты меня теперь до конца дней праведником будешь дразнить?» Волкодав шевельнул здоровым плечом и ответил. «Нет, наверное». Хорошо бы они предвиделись впереди эти самые дни. А там уж они с Божьей помощью разобрались бы, кого как называть. Тропа наверх вправду была узкой и вдобавок местами обледенела так, что беглецы не решились ехать верхом. Первым, ведя Воронова, двинулся Эврих. Мышь взвился над головами, полетел разведать, что там хорошенького впереди. За Эврихом двинулись внучок и дед, потом Нейлит и Тилорн. Волкодав поручил Тилорну Серка. «Мне с одной рукой...» На самом деле он просто хотел идти с самым последним. До туманной скалы было еще не близко, и он предвидел, что без схватки не обойдется. Мудрец взял у него повод и решительно начал. «Я хочу сказать тебе, волкодав...» «Потом скажешь», — перебил волкодав. «У Эвриха на блинах». И легонько подтолкнул ученого в спину, чтобы тот зря не мешкал. Если идти по тропе вверх, то скала была слева, а обрыв справа, и это радовало. Неплохое преимущество для левши. Найти бы еще удобное местечко выше по склону, где-нибудь там, где от случайного взгляда вниз становится холодно в животе. Если не задержать Лучезаровичей, Эврих и остальные просто не доберутся до врат, не успеют. И праведность праведностью, но что бы там ни молол начитавшийся книжек Арант, волкодав не видал еще двери, которую нельзя было бы выломать. А что получится, если злодей попытается прошмыгнуть в добрый мир, уцепившись за руку хорошего человека? Этого, наверное, не знал даже Эврих, не то что волкодав. А если волкодав чего-то не знал наверняка, он должен был проследить самолично. Как у препоны. Вот только к препоне в самый последний момент все-таки подоспел Винитар. Сюда не подоспеет никто, в том числе и Витязи Правого. Даже если тому скажут, и он их вправду пошлет. Волкодав потянул носом воздух, убедился, что скоро станет светать, и полез вверх по тропе. Вернулся озябший мышь,
уцепился коготками за куртку и полез в тепло. Это оказалось непросто. Мешала привязанная к телу рука, а меховой плащ волкодав снял и повесил на седло серка. «Сейчас», — сказал Вен, остановился и левой рукой оттянул ворот. Зверек сейчас же юркнул за пазуху и блаженно свернулся внутри. «Что бы я без тебя делал?» — подумал волкодав. Улыбнулся и пошел дальше. Тропа велась вверх, следуя изгибам каменного откоса и делаясь то уже, то шире. Иногда она сворачивала в ущелье, и тогда грохот морских волн делался глуше, зато между скалами начинало гулять причудливое эхо, заставлявшее неумолчный накат плакать и разговаривать почти человеческими голосами. Прислушайся повнимательнее и разберешь, о чем говорят. Волкодав попробовал представить себе, каково здесь было в тихие дни, когда море еле слышно роптало внизу. Жутковато, наверное. Потому что тогда по ущельям наверняка перешептывались тысячи призраков. Да, ничего удивительного, если благоразумные галератцы издавна опасались странного места, не говоря уж о том, что здесь и люди, говорят, пропадали. Теперь-то понятно, куда они уходили. А если это постарались сами неведомые создатели врат, желавшие отвадить недостойных или движимых пустым любопытством? Сколько ни смотрел волкодав, он не мог обнаружить на тропе следов работы человеческих рук. Но вряд ли ветер и вода проточили бы в скалах такое ровное русло, целеустремленно поднимавшееся от песчаного берега до самого подножия туманной скалы. А впрочем... В других местах дорога снова превращалась в узкий карниз и зависала над бездной. Внизу, далеко под ногами, сталкивались в чудовищной пляске, пожирали и опрокидывали друг друга исполинские водяные валы. До противоположного берега можно было докинуть стрелу, даже из сигванского лука, заслуженно презираемого племенами настоящих стрелков. В чем было дело? Во внезапной узости залива или в каких-то особенностях дна? Но только волны тут взвивались на страшную высоту. Волкодав положил было себе спросить у Телорна, потом усмехнулся собственным мыслям. В берестяной книжке, которую он по-прежнему всюду таскал с собой, осталась непрочитанной одна единственная страница, последняя. За многие века море выгрызло под туманной скалой настоящий котел. Волны врывались в него, наседая друг на дружку, и так обрушивались на гладкие гранитные стены, что брызги и пена порой достигали тропы. Зимой, наверное, сосульки здесь намерзали невообразимыми бородами. Океан неистово ломился внутрь суши, и порой под его напором вся масса воды, не находившая выхода из каменного тупика, принималась тяжело раскачиваться взад и вперед. Море угрожающе клокотало и пятилось так, что над вздыбленной поверхностью выступали макушки затопленных скал. Тогда снаружи начинала вспухать водяная гора. Она росла и росла, потом вскидывалась клубящимся гребнем и, наконец, обрушивалась вперед. Тут уж вправду содрогались утесы, а путники силились вжаться в твердь, пытаясь как-нибудь успокоить храпящих коней. Морской хозяин бесчинствовал глубоко внизу, но каждый раз казалось, будто непомерная волна вот-вот слизнет всех со скалы или попросту разнесет в пыль карниз под ногами. Если бы не двое кудесников, умевших приглушить испуг лошадей, те давно обеспамятили бы от страха, вырвались из рук и, конечно, погибли бы. Но присутствие Нейлит и Телорна делало свое дело. Беглецы продвигались вперед, хотя и медленно, слишком медленно. Волкодав погоню не услышал и не увидел, хотя на востоке уже вовсю разгоралась заря. Он ее просто почувствовал. Тот не воин, кто не ощущает приближения опасности и позволяет застать себя врасплох. Вен оглянулся назад и вздохнул, припомнив десяток очень удобных мест, где, будь у него вторая рука и в ней лук, он один взялся бы остановить приличный отряд, и притом уложить народу по числу стрел в туле, а то и побольше. Он не считал себя великим стрелком, бывали и мечи. Но на этой тропе человека было достаточно подтолкнуть, а то и пугнуть, заставить поскользнуться, потерять равновесие.
и гибель его будет такова, что остальные задумаются, надо ли рваться вперед.
«Знал бы, где соломки бы подстелил», — подумал он зло. «И почему я заранее не попросил вороха сделать прощу?»
Волкодав выгнал из-за пазухи мыша, и проворный зверек взлетел ему на голову. До подножия туманной скалы оставалось всего несколько сотен шагов. В начале подъема Тилорн то и дело оглядывался, проверяя, как там волкодав. Но Вен шел уверенно и легко, хотя раны наверняка его мучили. Потом Тилорну стало вовсе не до него. Два коня, порученные мудрецу, требовали полного сосредоточения. Тропа огибала плечо утеса, одновременно круто устремляясь наверх. Здесь волкодав решил, что лучшего места для встречи с лучезаровичами ему не найти, и остановился. Тилорна он предупреждать не стал, только провожал ученого взглядом, пока тот не скрылся в очередной расщелине. Ну вот и слава богам, а то ведь ума хватит ввязаться. А набрать подходящих камней внизу волкодав не догадался, а здесь это оказалось непросто. Все же он разыскал увесистый осколок гранита, подкинул его несколько раз на ладони и приготовился метнуть в лоб первому, кто появится из-за поворота. Способность различать тихий звук среди грохота пока его еще не покинула. И скоро, несмотря на гул моря, он расслышал за каменным ребром приглушенную ругань, шарканье шагов и звяканье металла. Ближе, еще ближе, волкодав изготовился для броска. Мышь спутал все его планы. Внезапно взлетев, зверек бесшумной молнией метнулся за поворот. Почти сразу оттуда донеслось испуганное восклицание, сменившееся жутким нечеловеческим криком. Крик звучал ровно столько времени, сколько требовалось тяжелому живому телу, чтобы долететь до воды. Мышь немного проводил падавшего, потом вернулся к волкодаву и вновь устроился у него на голове. Лучезаровичей стало на одного меньше. Зато теперь они знали, что всего в нескольких шагах их ждут. Вернее, подозревали засаду. На некоторое время там замешкались. Волкодав услышал голос Канаона. Нарлак отдавал приказы. Потом из-за скального выступа осторожно выглянул молодой воин. Руку с камнем волкодав держал у плеча. И камень полетел без промедления. Юноша стремительно шарахнулся назад и, понятно, оступился, но не упал. Жестокий урок не пропал даром. К его поясу была привязана крепкая веревка. За скалой снова помедлили. Кто-то с кем-то осторожно поменялся местами. Но вот, наконец, из-за камня, сам подобный ожившему валуну, выдвинулся великан в двухпудовой броне, под которой могучие плечи ходили, как под тонкой рубашкой. Канаон. Вот уж ни с кем не спутаешь. Волкодав держал в руке меч, и петля на запястье была прочно затянута. «Когда-то я с тобой разговаривал», — подумал он, глядя на Канаона. «Я тогда не хотел тебя убивать. Это было давно». Бывший воин полосатых жрецов отличался не только невероятной силой, но еще и редким искусством. Бедняга Итерскел по сравнению с ним был попросту безобиден. Волкодав присмотрелся и увидел веревку, привязанную к поясу Канаона.
«Сдавайся, телохранитель!» — зарычал могучий нарлак. «Мои ребята взобрались наверх по другой дороге, и твоих приятелей уже перехватили. Если сдашься, я, может быть, оставлю им жизнь».
Волкодав промолчал, потому что на сей раз щадить Канаона он не собирался. Нельзя сказать, чтобы от слов головореза у него совсем не дрогнуло сердце. Но и веры Канаону у него не было никакой. Вот если бы тот держал за шиворот мальчишку Зуйка, тогда другое дело. Хотя и тогда он еще очень подумал бы, прежде чем сдаться. Он издевательски улыбнулся Канаону и сплюнул себе под ноги. Канаон устремился вперед. Волкодаву пришлось отступить перед его натиском, иначе тот просто смел бы его, как лавина. На узкой тропе было не развернуться, спасибо и на том, что она давала ему, левше, некоторое преимущество. «Интересно», — подумал волкодав, — «кто все-таки ее создал? Те, кто первым разведал добрый мир и, может быть, с боем уходил ко вратам, спасая мудрых и праведных? И что с ними было потом? Ведь туда их политых кровью не взяли». Спросить бы волны, размеренно громыхавшие внизу. Наверное, они одни знали ответ. Лучезаровичи уже огибали скалу следом за своим вожаком. Кое у кого были в руках луки и самострелы. Большой меткостью это воинство, правда, не отличалось. Дружинные полагали луки не самым достойным оружием, ведь лук убивает издалека. Они упражнялись в стрельбе больше ради охоты на зверя, да и в лесу, выхваляясь мужеством, предпочитали рогатину. Они и теперь не стреляли, опасались попасть в Канаона. Волкодав пятился назад, шаг за шагом. Немного дальше тропа снова пряталась, делая поворот. Туда опять вел довольно крутой и порядком обледенелый подъем. В некоторых местах наледь была оббита копытами лошадей, а кое-где и обухом топора. Коням расчищали путь, чтобы они не сорвались. Канаон все посматривал волкодаву под ноги, и Вен догадывался, чего тот хотел, чтобы он поскользнулся. И волкодав поскользнулся. Он потерял равновесие, взмахнул рукой и стал заваливаться навзничь. Канаон мгновенно занес меч и с торжествующим ревом прыгнул вперед, добивать. Занесенный клинок уже опускался, когда обе ноги волкодава вдруг выстрелили вверх. Все тело выгнулось дугой, так что на земле остались только плечи и шея, а ступни в мокрых, облепленных снегом сапогах врезались Канаону в нижние ребра. Удар был страшный. Если бы не сплошной кованый нагрудник, Нарлак с расплющенным нутром умер бы на месте. Броня дала ему пожить еще какое-то время. Он был почти вдвое тяжелее Венна, но его приподняло над тропой и швырнуло за край обрыва. А уж когда конец меча волкодава перерезал веревку, привязанную к его поясу, про то и знал один волкодав. Надо отдать должное Канаону. Он не проронил ни звука и даже не выпустил меча из руки, пока летел навстречу погибели. Лучезаровичи завороженно следили за тем, как кувыркалось в воздухе его тело. Там, внизу, не выплыть было и нагишом, не то что в тяжелых доспехах. Волкодав не стал терять время попусту. Движение, отправившее Канаона к морскому хозяину, его самого поставило на ноги. Он был пока невредим, если не считать свирепой боли в потревоженных ранах и особенно в перебитой руке. Но двигаться он еще мог, а значит, боль следовало терпеть. Да ведь и недолго осталось. Он не стал дожидаться, пока очнувшиеся лучезаровичи утыкают его стрелами. Он отскочил назад и спрятался за каменным выступом. И там прижался спиной к скале, силясь отдышаться и утирая заливавшие глаза пот. Он знал, что сразу лучезаровичи к нему не полезут. Они и так потеряли двоих, причем потеряли глупо и страшно по собственной самонадеянности. Спешить им незачем. Или была все же причина для спешки? Оттуда, где он стоял, был уже виден город. Восходило солнце, и волкодав впервые увидел Голлерат весь целиком с высоты. И понял, что к Несинку не зря тянуло сюда летом. Самому ему некогда было любоваться снегом на крышах, нежно-розовым и чистым, еще не замаранным копотью мастерских и хлебных печей. Он увидел только, что во дворе Крома полно народу, и один большой отряд скачет улицами, а другой выезжает за городские ворота. Зрение у волкодава было очень острое, но даже и ему отдельные всадники казались крохотными, медленно ползущими точками. Не было никакой возможности разглядеть, кто же возглавлял передний отряд. Трое впереди скакали бок о бок. Кнес, правый и... Эртан? Внутреннее чутье подсказывало ему, что без Вельхинки тут вряд ли обошлось. Вен улыбнулся. Стало быть, усмирение лучезаровых молодцов состояло куда быстрее, чем он ожидал. Им даже дом вороха не позволили сжечь. Волкодаву не досуг было выискивать глазами знакомый двор, но огонь или черную прореху пожарища он уж точно бы разглядел. Может, и не стоило удирать из города, бросая кров и добро? Может, да, а может и нет. Они все-таки самых ретивых приспешников убиенного Лучезара с собой увели. Потому-то, наверное, с остальными и удалось управиться миром. Волкодав слушал возбужденные голоса воинов за скалой и понимал, что те вот-вот двинутся дальше. И как бы ни гнали коней кнесовы витязи, никому они помочь уже не успеют, разве только прижмут изменников на тропе и побросают их вниз. Неожиданное происшествие дало ему еще немного отсрочки. Лучезаровичи вдруг истошно загалдели, и волкодав посмотрел вниз. Канаону, оказывается, не довелось без помех опуститься на дно и успокоиться там рыбам на радость. Грохочущая волна подхватила его и с махом швырнула о скалы. Одна нога попала в трещину, и тело Нарлака повисло вниз головой, раскачиваясь и ударяясь о камень. Зрелище было жуткое. Лучезаровичи не могли оторвать глаз и только обсуждали, точно ли умер Канаон или еще жив, и не получится ли его вытащить. Волкодав тоже подумал об этом и решил, что вытащить мертвеца возможно, но потребуется полдня. Пока одолеют нависшие над тем местом утесы, пока спустят на веревке паренька, ловкого, неробкого и к тому же легкого телом. Если только до тех пор сумасшедшие волны не утянут Канаона обратно. Сумели докинуть, значит, сумеют и снять. Лучезаровичи тоже это смекнули, и Волкодав понял, что передышка кончается. Почти сразу у него за спиной тропа опять ныряла в ущелье, и оно, кажется, выводило уже на самый верх. Туда придется отступить, когда они, потеряв еще одного-двух человек, выгонят его и отсюда. Кто у них теперь был за старшего? Волкодав прислушался и понял, что Плишка. Плишка обычно держался как бы в тени гиганта Нарлака, но Волкодав крепко подозревал, что Сальвен попросту был гораздо умней. То-то жрецы, у которых оба служили, доверяли роль подставного бойца именно Плишке. У Канаона ума не хватило бы справиться.
«Эй, Вен!» — весело окликнул вдруг Плишка. «И что вы туда наверх лезете? У вас что там, пещера?»
«Не твоего ума дело», — зло подумал Волкодав и приготовился драться. Рубашка под кольчугой неприятно липла к телу, промоченная потом и кровью из отворившихся ран. Но ничего. Еще сколько-то он продержится, да и умрет не один, если только у Эвриха и остальных хватит соображения. Шорох торопливых шагов за спиной заставил его стремительно оглянуться, а потом яростно выругаться. К нему, скользя ногами в гладкой каменной горловине, поспешно спускались Эврих и Тилорн. Оба неизвестно зачем тащили с собой копья. От того, как они держали оружие, сразу захотелось заплакать. Волкодав повернулся навстречу и свирепо прошипел. «Мне во что, своими руками прикончить? А ну!» «Мы мужчины!» — с достоинством ответил Тилорн. «Мы будем отбиваться вместе с тобой!» Давно уже Волкодав не испытывал такого отчаяния. Он был готов самолично обезоружить обоих, наставить кровавых синяков и вытолкать в шею. Но тут Эврих заметил на той стороне бухты, подвешенного вниз головой Канаона. Тело Нарлака тяжело раскачивалось под ударами волн. Когда вода отступала, по камням начинала течь кровь. Следующая волна слизывала ее без остатка. Жадные чайки уже примеривались к мертвецу. Храбрый Эврих позеленел, точно девушка, увидевшая дохлую крысу.
«О боги небесной горы!»
— выдохнул книгачей и спросил заплетающимся языком. «Он сорвался?»
«Может, и сорвался», — буркнул Волкодав. «А может, я малость помог».
«Кому сказано, без помощничков обойдусь».
Тут из-за каменного ребра выглянул воин, и Волкодав мгновенно изготовился к обороне, но мысль ученого обогнала его меч. На сей раз, правда, Тилорн не стал ни принимать стойку, ни помогать себе боевым криком. Волкодаву показалось, будто мимо пролетела докрасно раскаленная иголка и клюнула Сальвена в грудь. Вен ожидал, чтобы парня смахнуло с тропы, как те поленья, что у него на глазах одним взглядом скидывал с лавки Тилорн. Или чтобы Лучезарович, охваченный неописуемым ужасом, кинулся назад и милостью благосклонных богов на кого-нибудь налетел. Ни то, ни другое. Молодой воин просто застыл, глядя расширенными глазами в пространство перед собой.
«И долго он так?» — спросил Волкодав.
«За полчаса поручусь», — ответил Тилорн.
«Бежим скорее наверх, друг мой».
Что такое полчаса, Волкодав не имел ни малейшего представления. У него дома время измеряли в нитках, выпрямляемых опытной мастерицей. Оставалось предположить, что Тилорн обозначал этим словом хоть какую-то протяженность. Еще Волкодав подумал, что создатели тропы не могли не предусмотреть там наверху последнего рубежа, на котором он и встанет уже насмерть. Придется отступить туда, ибо иным путем выдворить наверх двоих не в меру храбрых книгачеев не представлялось возможным. Молодой Сальвен все так же стоял в неподвижной, напружиненной позе. Не очень-то его и обойдешь.
«Пошли!» — кивнул Волкодав и сунул меч в ножны. Клинок все еще оставался чист.
По счастью, прадедовский меч был не из тех, что отказываются возвращаться в ножны, не испив вражеской крови. Последний подъем оказался крутым и тяжелым. Оставалось только диву даваться, как это кони прошли здесь, не переломав себе ног. «Нет», — окончательно решил волкодав, — «тропа создалась не сама по себе. Ее создали, и очень расчетливо». Эврих вознамерился доказать свое мужество и хотел идти последним. Волкодав посулился не пожалеть уцелевшей руки и придушить проходимца, если будет перечить. Обещанного Телорном получаса им не дали. В гулком каменном коридоре были отчетливо слышны все звуки, долетавшие снизу. Очень скоро Лучезаровичам наскучило ждать назад своего передового и в туне гадать, куда он подевался и почему из-за выступа до сих пор не слышно ни шума схватки, ни крика. Они осторожно выглянули за каменное ребро и сразу увидели своего сотоварища, заколдованного Телорном. Обойти его не удалось, растормошить тоже. Причем крепкое, сильное тело всячески противилось попыткам изменить его положение. Кто-то предложил попросту добить отрока и сбросить его вниз. Все равно, мол, ему незачем жить, замаранному злым чародейством.
«Я тебя добью!» – заорал Плишка.
Но тут послышались другие голоса.
«Очнулся! Очнулся!»
«Это я его освободил», — устало поморщился Телорн.
«Ты же понимаешь, он...» «Понимаю», — сказал волкодав. «Лезь давай». Одно дело честно свалить врага в битве, и совсем другое — все равно, что связать его и связанным оставить насмерть. Хотя можно не сомневаться, что он-то с тобой это сделал бы без колебаний. Волкодаву трудно было осудить совестливого ученого. Но столь же трудно оказалось отделаться и от паскудной мыслишки. Не хочет убивать. Боится, к праведникам не возьмут. Он знал, что дело было не в этом. Действительно, паскудная мысль, недостойная ни его, ни Телорна. Но вот явилась откуда-то и упорно лезла на ум.
«Ты мог бы их напугать?» Тяжело дыша, спросил он Телорна. «Или там еще что-нибудь?»
«Я попробую», — ответил тот. «Многовато их, правда, да и с тобой у меня, как ты помнишь, не получилось. И с ними, боюсь, будет не легче, это ведь воины». Больше они не разговаривали. Дно ущелья становилось чуть более пологим, и они побежали. Погони еще не было видно, но сзади долетали крики и топот. Наверху, в узкой прорези неба, метался мышь и плыла макушка туманной скалы, цеплявшая утренние облака. Старый ворох сжимал в потной ладони рукоять длинного боевого ножа. Когда-то давно, в молодости, он совсем неплохо владел им, но сколько же лет минуло с той поры. Тем не менее, старик был странно спокоен. Сейчас все завершится, и длиннобородый Храмн примет его, так же, как принял его сыновей, потому что он, как и они, погибнет в бою. А внучка, Зуйка, врата не отвергнут, не посмеют отвергнуть. Не может такого быть, чтобы отвергли. Нелит с мальчишкой стояли рядом, придерживая храпящих, садящихся на задние ноги коней. Все трое неотрывно смотрели на устье теснины, откуда должны были появиться их спутники. Первыми выскочили наверх Эврих и Телорн, следом, несколько приотстав, выбрался Вен с мышом, ухватившимся за плечо. Почти тут же из ущелья вылетел тяжелый самострельный болт и расплющил наконечник о каменное подножие туманной скалы. Он прошел слишком высоко, он еще ни в кого не мог попасть, но кони затанцевали пуще прежнего, а Нелит испуганно ахнула. Молодой пес разразился яростным лаем. Тропа кончалась площадкой шагов 10 в поперечнике. С одного боку она обрывалась в гудящую, утробно громыхающую пустоту, с других сторон высились неприступные стены утесов. Кое-где виднелись устья пещер, но бежать явно было больше некуда и прятаться негде. Туманная скала исполинским каменным пальцем указывала в небеса. Она стояла здесь с рождения мира, она будет точно так же стоять здесь и завтра, и еще через 1000 лет. И точно так же будут огибать ее вершину розовые облака. Достигнув площадки, волкодав первым долгом поискал глазами местечко, удобное для обороны. Он был уверен, что найдет его. И нашел. Да вот беда. Оно было предназначено не для одного воина,
а самое меньшее для двоих. Двое с луками, способные один другого прикрыть, могли превратить выход наверх в смертельную ловушку для сколь угодно большого отряда. Одиночка с мечом тоже мог продержаться здесь какое-то время, пока его не расстреляют в упор. Только потом волкодав увидел врата. Никакого сомнения, это были они. Словно балансируя на грани обрыва, в воздухе висел плотный сгусток клубившегося под ветром тумана. С виду самое обыкновенное облачко, которых здесь наверху было в достатке. Вот только ветер почему-то никак не мог оттащить его в сторону и только рвал края, и солнце зажигало в серой глубине мгновенные радуги. Счастлив, кому по ту сторону облачка, правду откроется праведный мир. Недостойного ждал полет вниз, навстречу прожорливым волнам. Нелит сразу подбежала к Телорну и крепко обняла его. Она зашептала по-сокаремски. Волкодав, сам того не желая, разобрал несколько слов. Девушка признавалась Телорну в любви. «Уходите!» — косясь в сторону ущелья, закричал волкодав. «Давайте, живей!» Сам он не собирался даже и пробовать. У него не было ни малейшего желания висеть изуродованным на скалах где-нибудь по соседству с Канаоном. Да еще чтобы душа вылетела из тела, унося с собой мысль о том, что оказалось-таки недостойно доброго мира. Нет уж, он погибнет в бою. Погибнет так, как ему всегда и хотелось, защищая тех, кого полюбил. А меч уж сам небось о себе позаботится, если не захочет опять попадать в услужение к злым людям. Мастер-ворох поймал за шиворот внучка и неожиданно швырнул его прямо в руки молодому Аранту. «Давай, книгачей, побереги мальца, а мне и тут хорошо». «Дедушка!» — закричал Зуйко, отчаянно вырываясь. Волкодав, стоявший лицом к тропе, услышал сзади нечленораздельный вопль и невольно обернулся. Эврих, бессвязно крича по-арански, с перекошенным лицом бежал к обрыву, силой таща за руки сразу обоих — деда и внучка. За ними испуганно рысили два коня. Их поводья старый Сигван додумался привязать к своему поясу. Вот Эврих подскочил к самому краю, бешено оттолкнулся и прыгнул в облачко, увлекая за собой мальчишку и старика. Волкодав непроизвольно присел, вжимая голову в плечи. Он стоял чуть-чуть ниже врат. Он был внутренне готов к тому, что вниз вот сейчас пронесется тело, а то и не одно. Но боги не попустили. Эврих со спутниками канул в туман, и тот принял их, пропустив неизвестно куда. Кони, побуждаемые натянутыми поводьями, без раздумий скакнули следом, и за ними гавкая пес. Безгрешному зверю сомневаться было не в чем. Тогда-то волкодав понял, что ему делать. Из расселины уже доносился топот бегущих ног и громкая забористая ругань, но Вен все-таки выпустил из руки меч, чтобы сунуть в рот пальцы и резко, коротко свистнуть. Это был сигнал, хорошо знакомый Серку. Боевой конь мгновенно насторожил уши, хозяин приказывал скакать следом за другими. Могучий жеребец заржал и в два прыжка пролетел всю площадку. Недаром его порода славилась стремительным и необоримым рывком. Ноги Нелит мелькнули в воздухе. Она держала Серка под узцы и попросту упорхнула с ним вместе. Телорну повезло меньше всех. Его конь сорвался скакать следом за Серком, как, собственно, и рассчитывал волкодав. Ученый держал повод намотанным на запястье, за что и поплатился. Его сбило с ног и провезло по камню спиной. «Будем надеяться», — сказал себе Вен, — «в том мире травка или мягкий снежок». Ему очень не хотелось думать, что по ту сторону зияет такая же пропасть. Добрый мир и встречать должен добром. Мышь с тревожным криком бросился вслед за Телорном, стремительно влетел в серую пелену и тоже пропал. Вот когда волкодаву стало радостно и легко на душе, как давно уже не бывало. Вот теперь все в самом деле кончилось и кончилось хорошо. Ему не в чем было себя упрекнуть. Отомщенные души серых псов смогут возвратиться с острова жизни, чтобы обрести новую плоть на земле. Государыня Кнесинка гостила у ичиндаров, и свирепые горцы никому не позволят поступить с нею против ее воли. И те, ради кого боги отмерили ему лишних полгода жизни, стали недосягаемы для зла этого мира. А в самоцветных горах он поистине совершил все, что по силам было одному человеку. показал путь. Волкодав расхохотался в лицо воину, первым выпрыгнувшему из теснины, и встретил его страшным ударом меча, разбив в брызги и его клинок, и шлем, и русоволосую голову под шлемом. Воин был тот самый, которого Тилорн сперва заколдовал, а потом освободил. Жалость к врагам Волкодава очень редко обременяла, а забота о собственной праведности и того реже. Бестолку родить о том, чего все равно нет. Следующий перепрыгнул через откатившееся под ноги мертвое тело и бросился на Вена. Волкодав мягко прянул в бок, уходя от удара. Кончик узорчатого меча поймал неприятельский клинок и завертел его, направляя в землю. Потом с быстротой презрительного плевка взвился вверх к шее. Кровь ударила толстой в палец, струей облив стену расщелины и заставив других лучезаровичей отшатнуться. Но замешательство продолжалось недолго. У кого-то все же хватило выносливости и смекалки принести с собой щиты. Длинные сальвенские щиты, вытянутые к низу, чтобы коварный недруг не уметил мечом по ногам. С каждого, белое на красном, смотрело лучезарово знамя, зверь вроде кошки, привставший на задние лапы. Сразу четверо заслонились этими щитами и живой стеной ринулись на волкодава, оттесняя его назад. Не будь он покалечен, он просто перемахнул бы эту стену. И чего доброго, прямо на лету снял бы голову самому невезучему. Но больному телу нынче не было веры, пришлось отступить. Не прятались за камнями остроглазые ребята с тугими венскими луками, некому было прикрыть его отступление. Он знал, что будет дальше. Сейчас появится Плишка и осадит глупцов, остервенело лезущих на площадку. А потом выпустит вперед несколько человек с самострелами, и те его попросту изрешетят. Щитоносцы между тем вознамерились вчетвером прижать его к скале и сообща зарубить. Ничего не получилось. Волкодав легко ушел в сторону, и крайний из воинов закричал не своим голосом, обронив щит вместе с рукой. В расщелине появился Плишка и заорал. «Назад, недоумки!» Волкодаву захотелось спросить его. «Кто ты такой? Как вышло, что дружинные у вас, твоих наемников, оказались на побегушках?» Он понимал, что ответа, скорее всего, никогда не узнает. Мало ли чего теперь никогда больше не будет. «Стрельцов сюда!» — снова заорал Плишка. На открытой площадке укрыться было негде, а по пещерам пускай прячутся крысы. Волкодав выпрямился во весь рост и с издевательской усмешкой смотрел, как они целились. Все равно в его доме теперь жили чужие. Шестеро выстрелили почти одновременно. Откуда они могли знать, что перед ними стоит воин не им сирым чета? Спусковые устройства еще освобождали тетивы, когда Вен мгновенно присел, повернулся, и узорчатый меч сверкнул в стремительном взмахе. Три стрелы прошли мимо и расщепились о равнодушный гранит туманной скалы. Еще три улетели неизвестно куда, отброшенные широким клинком. Смущенные парни торопливо принялись перезаряжать самострелы. «Живее, без руки!» — подгонял воинов Плишка. «Живее!» Сейчас он покончит с ненавистным телохранителем, потом уже выяснит, где спрятались остальные. Один из стрельцов вдруг бросил оружие на земь. «А не пошел бы ты!» Зло встретил он подлетевшего наемника. «Сам стреляй!» «Коли кишка тонка на мечах!» Он тоже был с лучезаром в походе. Плишка хотел оттолкнуть его, но передумал. Просто поднял самострел, сам занял место отрока и поднял ложе к плечу. «Не умеешь стрелять!» — пробормотал он. «Так не берись!» На сей раз у волкодава получилось хуже, потому что били в упор. А его и так ноги держали с трудом. Две стрелы он отбил мечом, еще две располосовали кожаную куртку и вильнули в стороны, скользнув по кольчуге. Последние две попали и воткнулись до перьев. Одна в бедро, другая, пробив привязанную руку и кольчугу под ней, в грудь. Двойной удар отбросил волкодава назад и опрокинул его навзничь. Он упал и остался лежать неподвижно. Лучезаровичи сдержанно зашумели и качнулись к нему. «Назад!» — рявкнул Плишка. «Он сам подойдет первым. Он заберет меч и голову Вена, а с ними и славу. А если лучезаровые отроки уже сейчас посматривали на него с изрядным презрением, так это мало что значило. Грозный Вен по-прежнему не шевелился. Осторожно подошедший Плишка пнул его в раненое бедро и убедился, что Вен либо мертв, либо очень близок к тому. Изувеченное тело не отозвалось на жестокий пинок ни стоном, ни судорогой. Плишка перешагнул через него и ногой попробовал вытеребить из неподвижной руки черен меча. Закостеневшая ладонь никак не раскрывалась, к тому же Плишка увидел, что меч привязан, и решил помочь делу ножом. Железные пальцы вдруг стиснули его лодыжку, невыносимо смяв кости и плоть даже сквозь бычью кожу сапога. Оживший Вен рывком выдернул из-под наемника землю. Плишка вскрикнул от неожиданности и стал падать. Уже на лету волкодав слегка подправил его, и Сальвен ухнул за край. Он успел извернуться и схватиться за самую кромку, но тут его всем телом ударило об откос, и пальцы не выдержали, соскользнули. Плишка полетел вниз, барахтаясь в воздухе. Лететь ему пришлось долго. Волкодав с большим трудом привстал на одно колено. Добивать его было вовсе не обязательно. Просто подождать немножко, и он свалится и умрет сам. Все-таки он поднял голову, утер рукавом кровь, бежавшую по подбородку, жутко ощерился и прохрипел, держа меч наготове.
«Но...»
Это только в сказках благородные враги низко кланяются умирающему герою и отступают прочь, оставляя его наедине с небесами. Винитар, может, так и поступил бы, но не лучезаровичи. Они устремились вперед. И в это время в туманном облаке за спиной волкодава наметилось какое-то движение. Первым, разорвав быстрыми крыльями серую клубящуюся пелену, наружу вылетел мышь. И тотчас с отчаянным боевым воплем полоснул какого-то сальвена по лицу коготками, а следом за мышом на площадку перед вратами разом выскочили три человека. Вот так и появляются россказни о небесных воителях, посланцах богов. Двое, мужчина и юная девушка, без промедления вскинули руки в отвращающем жесте. Осанке и взгляду робкой нелит позавидовала бы сама воительница Эртан. Третий, золотоволосый Аррант, обнял начавшего валиться волкодава.
«Держись, друг варвар, держись, не умирай!»
«Не смей называть меня варваром!» — хотел сказать волкодав, но сил не хватило.
С открытых ладоней Тилорна и Нелит сорвалось нечто, умеющим увидеть это показалось бы, сполохом бледно-лилового пламени. Оно ударило в лица лучезаровым воинам, и те с криком отпрянули, как от огня. Воспользовавшись их замешательством, девушка и двое мужчин, за что попало, схватили тяжелого неподвижного волкодава и со всех ног потащили в туман, и крылатый зверек, последний раз плюнув в обидчиков, умчался следом за людьми. В лицо волкодаву дохнуло солью и холодом, и почти сразу он перестал слышать крики сальвенов. Ему показалось, его тащили больно уж долго, к гранитному уступу, да и жизни давно пора было закончиться. Уже теряя сознание, он успел смутно подумать. «И что они надрываются? Ведь все равно...» Но Нелит, Тилорну и Эвриху было, как видно, не все равно.